è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. Сегодня мы говорим с основателем проекта «Идите лесом» Григорием Свердлиным. Привет.
Привет, привет.
Проект помогает избежать призыва в российскую армию, способствует в случае с тем, кого призвали, дезертирству, а также информирует о том, что такое военная служба в России сейчас, что такое в действительности так называемое СВО, о которой у многих людей в России все еще представления не вполне реалистичны. И в целом задача проекта – избежать участия в незаконной, несправедливой войне. Напоминаю, просто на всякий случай. Мы здесь, чтобы обсудить и последние новости, связанные с призывом, с рекрутированием в российскую армию, и подвести итоги года. Уже хочется, уже пора оглядываться назад на уходящий 2024. Сперва про историю, за которой ты точно следил, по поводу сфальсифицированных контрактов срочников. Срочники отрицали, что подписали документы, судились, их все равно на фронт отправили. Можешь рассказать, кто это был, как все это происходило?
Ну, на самом деле, таких историй довольно много. Мы такие истории фиксируем, я бы сказал, уже год как минимум. Увеличилось количество историй, когда срочников заставляли подписывать контракт в августе этого года, когда Украина начала наступление в Курской области, потому что срочников, конечно, без совсем острой необходимости старались в зону боевых действий не отправлять, и слишком большой общественный резонанс это каждый раз вызывает, и на самом деле это все-таки нарушение закона, потому что отправлять их в зону боевых действий можно только если они прошли так называемое обучение военно-учетной специальности плюс прослужили больше 3 месяца. И поэтому часть командиров принимала решение заставлять людей в своих подразделениях подписывать контракт, говоря, что мы тебя все равно туда отправим, так ты хоть деньги будешь получать, ну а вообще, если не хочешь, то с тобой старослужащие поговорят, да и вообще ты отслужишь, мы тебя мобилизуем через год, поэтому лучше давай сейчас. А параллельно с этим происходили истории, когда подделывали подписи за срочников, происходили и происходят истории, когда, например, срочник начинают получать какие-то выплаты, и только благодаря этому обнаруживает, что за него каким-то образом оформили документы, и якобы он уже контрактник. Ну, а дальше ему говорят, ты уже деньги получил, назад дороги нету. Ты контрактник, давай, отдавай долг родине. Ну, это все, естественно, с точки зрения права полное беззаконие, но, к сожалению, нам не привыкать. Таких историй, к сожалению, много. И да, есть вот истории, когда уже и погиб. Там один, как минимум, парень из числа таких срочников. Ну, в общем, это все мрак. И да, лучше, конечно, прикладывать все усилия, чтобы ни в коем случае сейчас не оказываться в российской армии.
Но там же еще поворот в том, что его отправили, он погиб, и после этого выяснилось, было официально Российской Федерации признано в ходе судебного процесса, что подпись была подделана. Можешь поподробнее чуть рассказать на этом, сфокусироваться и на том, как себя родственники вели, насколько это помогает, когда родственники начинают какую-то кампанию? Потому что в 2022 году казалось, что помогает. Там же во время вторжения тоже часть срочников отправили в Украину за ленточку, да, что тогда называлось. И участие скандал, даже, я бы сказал, родственников сработало. А в 2023-м и тем более в 2024-м это уже, кажется, не работает.
На самом деле, конечно, все равно нужно поднимать шум, если, не дай бог, ваши родственники с таким столкнулись. Но мне кажется, что гораздо важнее по мере возможностей до такого не доводить. То есть я сейчас перечислю базовые рекомендации, которые мы даем. Но базовая рекомендация номер один – это связываться с «Идите лесом» уже сейчас. Если вы подлежите мобилизации, если вы подлежите призыву, то уже сейчас связываться, даже если вы считаете, что вы в безопасности, все равно лучше связаться с нашими консультантами и проверить. Это совершенно безопасно, потому что даже те, кто будет вас консультировать, не будут знать ваш реальный ник и вашу аватарку в Телеграме. Ну и, естественно, это бесплатно, мы всем помогаем. Я рекомендую залезть, у нас есть сайт под названием «База знаний». Если вы наберете в поиске «База знаний», «Идите лесом», то легко найдете. И там есть отдельный гайдлайн. Проверьте, пожалуйста, можете ли вы претендовать на отсрочку. Проверьте, есть ли у вас основания для того, чтобы быть освобожденным от призыва. Почитайте, пожалуйста, про альтернативную гражданскую службу и про подачу заявления на альтернативную гражданскую службу. это, скорее всего, не получится у вас оформить, но сам факт подачи заявления на альтернативную гражданскую службу поможет не оказаться в армии и даст время и нам, и, может быть, другим правозащитникам, которые будут вам помогать, отбить вас у Минобороны. Тоже общая рекомендация, какие бы то ни было документы, оформление отсрочек, то же самое АГС, не ходите подавать в военкомат лично. Только через заявление с заказным письмом с уведомлением о вручении. Можете это все, опять-таки, обсудить с нашими консультантами, посмотреть в базе знаний. И сделайте, пожалуйста, доверенность на кого-то из близких друзей или родственников, нотариальную доверенность на право представлять ваши интересы. Опять-таки, в базе знаний нашей можно скачать шаблон такой доверенности. Ну и такие уже просто бытовые рекомендации. Не открывайте, особенно сейчас, дверь незнакомым людям, потому что у нас, например, были случаи, когда сотрудники военкоматов представлялись Яндекс.Курьерами, чтобы им открыли дверь, и они вручали повестку. По возможности не живите по месту регистрации, по крайней мере, до окончания призыва, до 31 декабря. Соблюдайте предосторожности, потому что я думаю, что еще об этом поговорим, но сейчас я бы сказал, что самый сложный для призывников призыв за все, собственно, военные призывы. Мы зафиксировали на сегодняшний день уже 132 облавы в ходе вот этого осеннего призыва, при том, что еще две недели, обычно последние недели призыва с точки зрения облав самые урожайные. Так вот, в прошлый осенний призыв за все три месяца призыва было 77 облав. Сейчас уже, как я сказал, уже 132. И действительно мы видим, что масса случаев, когда людям, например, отключают, вырубив щиток на лестничной клетке, электричество, человек выходит из квартиры разобраться, почему у него свет пропал, и тут его кладут лицом в пол, отвозят в военкомат и призывают одним днем, что незаконно.
Про облавы я хотел тебя чуть позже расспросить, и я, если позволишь, сделаю это, но позволь вернуться к той истории про сахалинских призывников, за которых подписали контракт. Я, собственно, в ваш же телеграм-канал зашел, и вы ссылаетесь на издание «Окно». Хочется, чтобы это было не абстрактно, чтобы истории были конкретными, и вот история 21-летнего Виктора Батурина, который числился пропавшим без вести, а теперь стало понятно, что он погиб, был убит, и, да, подтверждено уже после его смерти, что подпись была сфальсифицирована. Батурина отправили в мясной штурм под Елизаветовкой в Донецкой области 23 ноября 2024 года. Его сослуживцы рассказали семье, что он погиб в тот же день, а тело вынести не удалось. Меньше чем за месяц до гибели он получил осколочное ранение руки и ноги и находился в госпитале. Родные пытались забрать его оттуда, но не успели, и его снова отправили на штурм. Он пошел хромым и с неработающей правой рукой, из-за чего не мог даже держать автомат. И родные говорят, что они думали его даже выкрасть из госпиталя, и они считают, что отправили Виктора в мясной штурм, да, мы, к сожалению, все сейчас знаем, что значит эта формулировка, специально в наказание. Вот когда ты говоришь «поднимайте шум», а ты сказал это чуть раньше, но есть у Министерства обороны и у командования вот такая неофициальная, неуставная практика. Будешь сильно петюкать, ну, с тобой быстренько разберутся. Хромого без руки отправят в бой, и все, не будет тебя, не будет проблемы.
На самом деле, да, тут очень сложно что-то рекомендовать. Я еще раз повторю, что все-таки лучше всего связываться с нами, и в каждом конкретном случае будем уже выбирать вместе с вами стратегию, как действовать, и действительно поднимать ли шум или не поднимать. Но все-таки в большинстве случаев шум дает хоть какие-то шансы. Если вы будете просто молчать и надеяться, что все как-нибудь само обойдется, к сожалению, велик риск, что не обойдется. И да, там вот ты говорил про Виктора погибшего, и ну их же там трое было.
Никита Молочковский и Никита Борисов еще. Они коллективный иск подали к Минобороны и как раз говорили, что их подписи сфальсифицированы.
Да, да, и, к сожалению, все погибли, насколько мы знаем. Это кошмар, и эта Минобороновская машина жрет и жрет людей. Надо все, что можно сделать, чтобы хоть кого-то вытащить оттуда.
Давай поговорим еще про срочников, потому что у меня есть ощущение, когда я читаю новости, что они теперь главный источник, и в 2025 году пополнение наступающей или не наступающей, воюющей в Украине российской армии, посмотрим, что там будет с наступлением в 2025, поскольку их легко заставить контракт заключить. Ну и повторюсь, не хочешь заключать, вот на приведенном выше примере с тобой разберутся. Есть и другой сюжет последних дней, который говорит тоже о методах в Приморье на полигоне Ильинский. 60-й мотострелковой бригады был убит 19-летний срочник. Его звали Артем Антонов, он из Татарстана. Я процитирую о том, как эту историю описывает издание «Сибирь Реалий». Друзья Артема утверждают, что он как не собирался воевать при отправке в армию осенью 2024 года, так, цитата, «до последнего шел в отказ от СВО». 21 октября Артема застрелил лейтенант 394-го мотострелкового полка на глазах у сослуживцев. Родственникам о его убийстве сообщили лишь спустя два дня. «Это мой дорогой Тёмочка. Его убили в армии в Уссурийске при очень непонятных обстоятельствах. Издевались, по 8 дней подряд ставили в наряд и не оказывали медицинскую помощь», — говорит его близкая родственница. «Его били железными кнутами по рукам и шее. Страх и ужас». О деталях до следственной проверки мать Артёма боится говорить до суда, но другие родственники подтверждают, что все два месяца службы Антонову и другим срочникам угрожали за отказ подписывать контракты. «Из Уссурийска срочников отправляли в Курск эшелонами. Берегите своих детей, пока они живы», — говорит родственница Антонова. По словам друзей Артема, солдат срочников 394-го мотострелкового полка не просто заставляли подписывать контракты, их уже готовили к отправке в Курскую область. 21 октября 2024 года на полигоне Ильинский 60-й мотострелковой бригады в Уссурийске во время занятий, цитата, «лейтенант снял автомат с предохранителя, направил ствол в сторону людей, инструктируемого личного состава, и, нажав на курок, произвел выстрел, которым одной из пуль попал в область головы Антонова». Конец цитаты, и это из материалов проверки. Друг Иван это все приводит, но имя не Иван, это по соображениям безопасности изменено. Когда тело срочника из Приморья привезли на похороны в родное село Верхний Услон в Татарстан, родственники и друзья увидели след от пули во лбу и гематомы по всему телу. «Спина была черная», — говорит родственница Антонова. «Его уже дольше недели били. Мы уверены, что пытали за то, что Тёма отказывался подписать контракт. Его друзья показали переписку солдат, там прессовали жестко. И мы ничего не знали, он нас пытался не расстраивать, делился в закрытой группе с близкими друзьями. Эту группу после его смерти тут же удалили неизвестные, заметали следы. Но его друзья пересылали друг другу шокирующие детали, они знали». Польское издание «Вот так» со ссылкой на источники в силовых органах сообщило, что подозревается в убийстве Артема Антонова 22-летний лейтенант Александр Емельянов. По данным издания, после гибели солдат-срочника проверка началась. Неизвестно, какая мера пресечения применена, но вроде как статья о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уф, насколько это эксцесс, как тебе кажется, а насколько типично вот этот напор, с которым в армии давят на срочников, чтобы они стали контрактниками?
Этого больше и больше, к сожалению. Я напомню, что в апреле 23-го года был принят так называемый закон об электронных повестках. На самом деле изменения в 6 федеральных законах тогда были приняты, и среди прочего, со словами, что мы должны пойти навстречу тем срочникам, которые с первого же дня срочной службы хотят заключить контракт и вот, значит, отдавать долг родине, с этими словами было, собственно, разрешено законодательно, что срочники могут с первого же дня срочной службы заключать контракт. И уже тогда, естественно, было понятно, что это будет использоваться, чтобы давить на срочников. И действительно, чем дальше, тем больше. Как я сказал, мы фиксируем резкий рост числа таких случаев с августа этого года, когда началось наступление Украины в Курской области. И действительно кажется, что это такой тренд, что количество таких случаев, к сожалению, будет только расти. Ну, по крайней мере, до тех пор, если это когда-то произойдет, когда более активно начнут снова мобилизационные мероприятия проводить. Такой сценарий тоже возможен, к сожалению.
То, о чем я говорил, вот эта логика, которая подсказывает, что чем меньше будет желающих идти за деньги, а их уже меньше, тем больше стимула у военных черпать рекрутов среди срочников. Ты с ней согласен?
Мне кажется, что это чуть-чуть иначе, что действительно Минобороны не дают устроить еще одни мобилизационные мероприятия. У Минобороны действительно снижается количество контрактников. Мы видим, что вся Россия заклеена, завалена этой рекламой контрактной службы. Мы видим, что растут выплаты за подписание контракта. Уже там 2 миллиона рублей фигурируют в некоторых регионах. Все это действительно показывает, что количество людей снижается. Соответственно, контрактников не хватает, мобилизацию они проводить активно не могут. Они начинают брать людей везде, где только могут. Они берут людей из колоний, они начали брать людей из СИЗО. Они вручают повестки людям, которые только-только получили российское гражданство, и вместе с паспортами они выдают еще и повестки. И срочники сюда же, потому что это тоже некоторый объем людей, из которого можно черпать солдат для этой войны. То есть везде, где только можно, Минобороны набирает людей, потому что люди нужны, а отмашку на проведение мобилизации в том виде, в каком она была там осенью, зимой 22-го года, эту отмашку они никак не могут получить.
Ну, то есть не изменения качественные в методах, но количественные. И то же самое, чего в 23-м году, ну, не то, что не было, но было намного меньше. Это, ты уже упоминал, облавы, это отказ в альтернативной гражданской службе и рассылка СМС. Да, еще нет вот этой базы, которая позволяла бы точечно выдергивать людей и призывать их, но уже какие-то попытки таргетировать аудиторию призывную, простите за эту терминологию, есть. Я про рассылки СМС с угрозой запрет на выезд. Можешь про вот эти практики 2024-го тоже рассказать и объяснить, видишь ли ты разницу с 2023-м? Может быть, все-таки не только количественную, но и качественную.
Ну, я напомню, опять-таки, что в апреле 23-го года, там, среди прочего, законодательно был введен единый реестр военнообязанных и единый реестр повесток. И нам уже несколько дат называли, было поручение Путина о том, что уже осенний призыв этого года, то есть 1 октября реестр должен заработать и призыв должен проводиться с использованием реестра. Потом некоторые чинуши типа Картополова называли 1 января. Мне кажется, что и 1 января ничего не заработает. Но я напомню, что этот самый единый реестр будет учитывать всех военнообязанных, и предполагается, что базы данных погранслужбы, ГИБДД, ну и прочее-прочее будут объединены, синхронизированы между собой, и, соответственно, человек, которому отправлена повестка в электронном виде, если он не явился по этой повестке в течение 7 дней, то через 7 дней наступают всякие ограничения в правах. Закрывается выезд из страны, нельзя брать кредит в банке, нельзя управлять автотранспортом, ну и так далее. Опять-таки, можно посмотреть все подробности в нашей базе знаний, например. Когда это заработает, мы не знаем. Будет это весной следующего года, летом следующего года, но они над этим работают. Работают плохо, много бардака, много, видимо, воровства. В общем, все как обычно у этих людей. Но рано или поздно они эту систему допилят, к сожалению. Уже сейчас, как ты сказал, начинают приходить эти самые электронные повестки некоторым людям. Там в Мариэл было, в Рязанской области было, в Москве было. Я на всякий случай скажу, что сейчас никакие повестки, которые вам приходят на госуслуги, электронной почтой, в WhatsApp, тут Оль на выдумке хитра. Видимо, каждый комиссариат пытается набрать людей как только может. И я на всякий случай повторю, что никакие электронные повестки до запуска реестра не действительны. То есть вы можете просто не обращать на это ни малейшего внимания. Но, к сожалению, когда реестр будет запущен, то еще и такой инструмент появится у Минобороны. Сейчас действительны только бумажные повестки, врученные вам под роспись. Все остальное можно игнорировать. Если вам бросили повестку в почтовый ящик, если за нее расписались ваши родственники, это все не имеет никакой правовой силы. И на всякий случай скажу, что никакой уголовной ответственности за неявку по повестке для уточнения данных не предусмотрено. Это административный штраф, это штраф до 30 тысяч рублей. Неприятно, но гораздо лучше, чем оказаться в армии. Поэтому, если вы получили повестку, свяжитесь сразу с «Идите лесом», а ни в коем случае не идите выяснять, от чего это вам ее прислали. военкомат. И есть всякие способы, даже если вы призывник и вы получили повестку, можно оформить больничный, прислать информацию об этом в военкомат. Есть всякие способы, оставаясь в правовом поле, за вас побороться.
Ну и если говорить про какие-то очевидные вещи, чем обманывают, да, при заключении контракта и людей с гражданки, которые приходят в том числе за выплатами, за прощением долгов, что там еще выдается, ну и срочников тоже, да это контракт всего на год, не на год, с 2022 года все, кто заключил, никого не отпускали, пока не подписан указ о завершении мобилизации, никого не отпускают, хоть что там написано.
Не отпускают и не отпустят все контракты в период мобилизации бессрочные. Пока Путин не подпишет указ об окончании мобилизации, вы будете контрактником, уволиться в запас у вас не получится, и таких людей десятки тысяч, если не сотни.
При этом стимул у военного ведомства большой. С 1 декабря штатная численность армии, если только военнослужащих, считать 1,5 миллиона. И сегодня, 16 декабря, на коллегии Минобороны это опять повторили. А еще хочу тебе доложить, что министр обороны Российской Федерации Белоусов в присутствии Путина на этой коллегии сказал, что с НАТО надо быть готовыми воевать. Точная цитата. «Вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать. В таких условиях деятельность Минобороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, это ведение активных боевых действий в ходе СВО, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе, в Приднестровье. Во-вторых, обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия. Не выглядит так, что завтра будут из армии увольнять за ненадобностью. В всяком случае, пока это политическое руководство в России находится.
Да, я совершенно согласен. Я очень надеюсь, что все-таки в 2025 году, и мне кажется, что есть шансы, что будет заключено какое-то перемирие, которое не устроит обе стороны. Но при этом я совершенно с тобой согласен. Я уверен, что пока Путин у власти, и вот эта вот шайка у власти, война в том или ином виде будет, к сожалению, продолжаться. И поэтому, да, надеяться на то, что всех или многих отпустят из армии, к сожалению, не приходится.
Споря сам с собой, может быть, это трескотня, а на самом деле Министерству обороны столько людей не надо, и экономические причины подстегнут другой процесс, если не демобилизацию, то, во всяком случае, сокращение призыва. Я хочу таким образом с тобой обсудить текст, который сегодня, опять же, 16 декабря 2024 года вышел на «Медузе», ссылка на него есть в описании к этому подкасту, он называется «В Москве стало меньше рекламы службы по контракту, вместо отправки на войну людям предлагают сходить в новые рыбные рестораны». Фрагмент. Московские власти сократили объем рекламы службы по контракту. В первую очередь это касается специальных стоек для записи на контракт, которые работают на станциях метро, вокзалах и городских улицах. Уменьшилось количество билбордов и плакатов, предлагающих записаться на службу в зоне СВО. Два собеседника «Медузы», близких к администрации президента, выяснили, что военную агитацию заменяют привычной для Москвы социальной рекламой. На центральных улицах города рекламу контрактной службы ближе к концу 2024-го заменили предложение посетить новые рыбные места столицы. В первую очередь рестораны, а также новогодние баннеры. Там в этом тексте о том, что чиновники эфемистично называют рекрутинг коммерческой мобилизацией, что они считают, москвичам рекламу можно не показывать, им она примелькалась, они не шибко реагируют и не шибко идут записываться, что пункты заключения контрактов на вокзалах и в метро можно оставить и там перехватывать иногородних мужчин, которые заключают контракты, которые специально приезжают в Москву и Московскую область, поскольку там рекордные выплаты за заключение контракта 2 300 000, даже чуть больше в Москве, и 1 900 000 в Подмосковье. И еще чиновники говорят, да нам много не надо. Нужно ведь вооружать всех, кого мы наберем. Техника тоже нужна, а ее не то чтобы много. Дескать, московский опыт показывает, что темпы снижаются, и то, что вы видите по финансовым документам Российской Федерации, вполне официальным, да, об исполнении бюджета, что в третьем квартале, 24-го, по сравнению с 23-м, уменьшилось примерно на 30% количество заключенных контрактов, ну и нас устраивает. Как тебе кажется, несмотря на вот эти громкие воинственные слова про потенциальный конфликт с НАТО на коллегии Минобороны, может быть, в действительности эта машина замедляется и меньше заглатывает людей?
К сожалению, нет. Мы видели все бюджет на 2025 год. Военные расходы в этом бюджете рекордные, еще больше, чем в 2024. В 2024 было больше, чем в 2023. То есть, очевидным образом, эта власть не собирается тратить меньше денег на войну. Как это обычно у этих чуваков и происходит, они будут меньше тратить на социалку, на здравоохранение, меньше на всякие социальные льготы, на образование. А на войну будет больше. Это вот, ну, к сожалению, ровно как в анекдоте, что папа, теперь ты будешь меньше пить, нет, теперь ты будешь меньше есть, дорогая дочка. Вот ровно так. К сожалению, на войну эти люди всегда деньги найдут. И понятно, что про конфликт с НАТО собака лает, ветер носит. Это все ритуальное обрецание орешником. Но то, что эти люди собираются воевать и держать всю страну на полувоенном положении все время, пока они у власти, мне кажется, к сожалению, очевидным. То есть, еще раз повторю, мне кажется, что даже если перемирие будет заключено в 2025 году, никакого возврата к довоенной жизни не произойдет. Будет больше политических репрессий, будет продолжаться милитаризация, будет выделяться много денег на ВПК. И, собственно, на армию. Это все с нами, к сожалению, надолго, пока эти люди у власти.
Последнее, сакраментальное, я бы сказал, как тебе кажется, хоть ты про это и говорил в первой части нашей беседы, прибегнут к мобилизации в 2025-м? Ну, потому что не все призывники могут обращаться в контрактников, не все коммерческая мобилизация, используя сленг администрации президента, может решить. А 2024 год — это такой непрестанный Бахмут, очень большие потери на фронте у российской армии, она непрестанно наступает и теряет большое количество людей. Будут ли снова прибегать к непопулярному, крайне нервирующему обществу, пугающему его методу просто рассылать повестки?
Мне кажется, что скорее нет, но здесь надо понимать, что мы оперируем просто вероятностями. Ответ на этот вопрос знает только Путин, и думаю, что он будет принимать решение в зависимости от ситуации на фронте, в зависимости от какого-то переговорного процесса, который, мне кажется, все-таки в 2025 году начнется. Да, российской армии нужно, видимо, где-то 25-30 тысяч человек каждый месяц. Кого-то они набирают на контрактную службу, каких-то срочников они заставляют подписывать контракт, люди из колонии, люди из СИЗО. Чем дольше эта война тянется, тем, к сожалению, выше риск, что снова будет активная фаза мобилизации. Я думаю, что здесь некоторая гонка вооружений, то есть что произойдет раньше, совсем не будет хватать людей и придется проводить мобилизацию еще раз. Или они запустят единый реестр повесток, единый реестр военнообязанных, и тогда они будут эту самую мобилизацию проводить под радаром. Они будут просто рассылать, там, не знаю, 50 тысячам человек эти электронные повестки. Из этих 50 тысяч, не знаю, 20 будут являться в военкомат, к сожалению, боясь всяческих правовых последствий. И таким образом они будут продолжать восполнять потери и набирать свои там 30 тысяч в месяц.
Не обсудили еще, кажется, все-таки Курскую область, хоть ты про это и говорил. Обещали не отправлять в зону специальной военной операции, как это официально, да, в России называется, призывников, если они не заключили контракт, и вот эти 3 месяца, которые нужно провести, то, что ты объяснял. Но Курская эта область, она как бы материковая, она международно признанная, и там есть плацдарм вооруженных сил Украины, туда отправляют. Что про это известно, и в частности к вам обращаются в большом количестве люди и родственники этих людей, которых могут послать или посылают?
Да, такого, собственно, много. Мы фиксировали обращение больше, чем из 20 регионов России к нам, когда нам писали как раз или срочники, или их родственники, что вот нас готовят к отправке в Курскую область. Ну и, собственно, дальше уже писали непосредственно из Курской области. То есть это было массово, это было по всей России. Сложно сказать, сколько именно тысяч срочников туда направили, начиная с августа. Но это десятки тысяч людей. И да, к сожалению, если там в 22-м году срочников старались не направлять, как я уже говорил, в зону боевых действий, то в 24-м, видимо, уже было страшнее не выполнить приказ командования, чем породить какие-то там общественные обсуждения. Уже совсем другие приоритеты. Так что да, такое было. Ну, сейчас таких обращений у нас почти нету, потому что, видимо, дырки заткнули. Уже там достаточное количество людей в Курской области. Но тогда, в август-сентябрь этого года, очевидным образом затыкали эти дырки срочниками или срочниками, которых накануне заставили подписать контракт, потому что было принято решение боевые части не отзывать опытные, чтобы продолжалось наступление в Украине, а вот здесь вот в Курской области заткнем, чем получится.
Спасибо большое, Григорий Свердлин, основатель проекта «Идите лесом».
Спасибо, спасибо вам.
И на прощание слова благодарности тем, кто помог улучшить мобильное приложение «Медузы». В сентябре 2024 года «Медуза» спросила, как на ваш аудитории издания «Взгляд» можно улучшить мобильное приложение. В итоге пришло почти 1000 отзывов с благодарностями, критикой и предложениями. И вот теперь вышло новое мобильное приложение «Медузы» с учетом пожеланий и с улучшениями. В частности, теперь через мобильное приложение стало намного удобнее слушать подкасты. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылку с описанием улучшений, а также в конце ссылками на то, где его скачать, если оно у вас еще не установлено, а также где прочитать инструкцию, как спрятать приложение в смартфоне. К сожалению, это стоит сделать, если вы живете в России. Также там говорится, как сменить иконку приложения на нейтральную, без дизайна «Медузы», нежелательной организации, иностранного агента. Устанавливайте, обновляйте уже установленные и пользуйтесь. В том случае, если вы преданы другой платформе или у вас она есть про запас, и вы используете ее иногда, не лишним будет оставить там лайк, поставить оценку, написать комментарий к этому эпизоду. Пусть работа платформ того же YouTube в России ограничивается, но ими все еще многие пользуются, а лайки, комментарии не криминализованы. Более того, они помогают продвигать этот подкаст. Тем, кто пошел еще дальше в поддержке «Медузы» и стал спонсором нашего издания на YouTube или через обычную форму для пожертвований, огромная благодарность. Нам вы помогаете работать, а гигантскому количеству людей в России получать независимые новости и другие журналистские материалы. До завтра в подкасте «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Thank you.